Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – огонь будущего пожара в Иерусалиме. Пророчество пророка Иезекииля о будущем пожаре в Иерусалиме, то есть на небесах уже складываются те явления, которые позже произойдут непосредственно в святом городе. 10 глава книги пророка Иезекииля. «И видел я, и вот на своде, что над головами крувов, как бы камень-сапфир, словно престол, видимый над ними». Как бы камень-сапфир. Снова пророк Иезекииль видит картину, как это было в самой первой главе его книги, а именно раскрытие божественной колесницы. «И говорил он мужу, одетому в лен, и сказал: войди меж колесами под крувом и наполни пригоршни твои углями, горящими меж крувами, и брось на этот город». Божественное повеление ангелу Гавриилю, который находится в мире ангелов, свидетелем чему оказался пророк Иезекииль. «И он вошел на моих глазах», соответственно, пророк должен был увидеть то, как ангел Гавриил бросит на Иерусалим угли пожара святого города, которые на протяжении 6 лет зависнут в небесах и не реализуются на земле, оставляя возможность для раскаяния для сынов Израиля. «А крувы стоят к югу от дома при появлении того человека, и облако наполняет внутренний двор». То есть во внутреннем дворе уже не божественное присутствие, которое, как мы учили в прошлой главе, начало покидать божественный храм, а некое облако, облачность, туманность, сокрытие, неясность, это уже состояние хаоса и суеты, которое сгущается в этом мире, после того, как божественное присутствие этот мир оставляет. «И поднялась слава Господня с крува к порогу дома», божественное присутствие оставляет город, «и облако наполнило дом». Обратите внимание, божественное присутствие освобождает храм, и туман, облако и неясность, неспособность видения наполняет Иерусалимский храм. «И двор наполняется сиянием славы Господа, и шум от крыльев крувов был слышен до внешнего двора, как голос Бога Всемогущего, когда Он говорит. И было, когда он повелел мужу, одетому в лен, сказав: возьми огонь меж колесами, меж крувами, тот вошел и стал у колеса». Колеса – это некоторая система, как мы учили при изучении первой главы книги пророка Иезекииля, некая система небесного воздействия на нижний мир и передачи влияния. «И простел крув из среды крувов руку свою к огню, что меж крувами, и поднял и положил в пригоршню одетого в лен». Крува, божественное вот это вот создание, которое еврейский народ поместил в святая святых божественного храма, передает ангелу Гавриилю угли будущего пожара в Иерусалиме. «И тот взял и вышел. И было видно у крувов очертание человеческой руки под крыльями их. И видел я, и вот 4 колеса около крувов, одно колесо около одного крува, и одно колесо около другого крува, и так у всех 4. И вид этих колес словно драгоценный камень». То есть колеса, которые являются драгоценным камнем с чистотой небес, камень-сапфир, цвет которого цвет небес, то есть он, в принципе, неразличим в небесах, и ангел демонстрирует пророку Иезекиилю видение камня цвета небес на небесах. «И вид их по образу одному у всех 4, как будто бы колесо внутри колеса. В шествии своем в направлении каждой из 4 сторон своих шли они, не оборачивались в шествии своем, ибо к месту, которому обращена голова, шли они, не оборачивались в шествии своем, и все тело их, и спины их, и руки их, и крылья их, и те колеса кругом полны глаз у всех 4 колеса их, колеса эти названы Галгаль, И слышал я ушами моими четыре лица у каждого, одно лицо – лицо крувы, лицо второе – лицо человека, и третье лицо – лицо льва, и четвертое лицо орла. Так выглядят ангелы, которые переносят престол божественной славы. У них структура с четырьмя лицами – лицо крувы, лицо человека, лицо льва и лицо орла. И поднялись крувы – это то живое существо, что видел я при реке Квар, видение божественной колесницы. И пришествие крувов шли колеса подле них. И когда поднимались крувы, крылья их, чтобы подняться снизу вверх, не отклонялись, так же и колеса от них. Когда стояли те, стояли они. И когда поднимались те, поднимались и они с ними. Ибо дух живых существ в них. Дух живых существ, они передают жизненность ангелы, которые здесь описаны в такой совершенно полный таинства описание. Именно об этом, именно они передают жизненность в этот мир, через них благословение спускается человеку. И отошла слава Господа от порога дома и стала над крувами, и подняли крувы крылья их, и подняли с земли на глазах моих, уходя, и колеса с ними, стали у входа в восточные врата дома Господа, и слава Бога Израиля над ними сверху. Это то живое существо, что видел я под Богом Израиля при реке Квар, и узнал, что крувы они. По четыре лица у каждого, и четыре крыла у каждого, и образ рук человеческих под крыльями их. А образ лиц их — это те лица, которые видел я на реке Квар, вид их, и сами они, каждый в направлении лица своего шли они. И как мы видим из начала следующей главы, увидев все это, пророк Иезекииль потерял сознание от видения мира ангелов. Давайте попытаемся понять это немножко более подробно, насколько мы сможем. В рамках полного отсутствия духовной практики людей того времени, но все-таки что-то мы можем для себя извлечь из этого текста. В любом случае, что понятно, что речь идет в этой главе о огне будущего пожара в Иерусалиме, 10 глава книги пророка Иезекииля. «И видел я, и вот на своде, что над головами крувов, как бы камень сапфир, словно престол, видимый над ними». Камень сапфир, из него изготовлена божественная колесница, которую переносят ангелы. Видение пророка – престол божественной славы над Иерусалимским храмом. Если до этого видение пророка в первой главе было на реке Квар в Вавилоне, теперь он видит, как божественная колесница из Вавилона добралась до Иерусалима с тем, чтобы забрать божественное присутствие из города и бросить на него угли будущего пожара. «И говорил он мужу, одетому в лен, и сказал: – войди между колесами под крувом и наполни пригоршни твои углями, горящими меж крувами, и брось на этот город». Идея понятна, теперь уже конфигурация совсем непонятна. Посмотрите, чего здесь только нет. И колеса, и крувы, и пригоршни, и руки. В конечном счете все это будет брошено на город. Пытаемся понять этот стих книги пророка немного глубже. Его суть – повеление Всевышнего ангелу Гавриилу спустить небесный огонь гнева на священный город после того, как его оставит божественное присутствие. В этом стихе мы находим, что ангел Гавриил взял угли будущего пожара в Иерусалимском храме из руки крува. Что мы можем из этого выучить? Являются ли крувим инструментом божественного наказания? Первое, что необходимо понять, как крув оказался в колеснице божественного правления. Ведь в первой главе мы учили, что в колеснице божественного правления были ангелы с четырьмя лицами, и вместо крува там был бык. То есть бык с правой стороны, свойства милосердия, лев с правой стороны свойства милосердия, что Всевышний относился с милосердием к своим потомкам, к своим сыновьям, к людям, которые живут в этом мире, с силой льва, а с левой стороны свойства суда, был как раз быком, который сильный, мощный, но не является хищным. Сверху был орел, который поднимается с особыми силами наверх, и образ человека спереди это образ нашего праотца Яакова, который запечатлен под престолом божественной славы, как раз на том самом камне из сапфира. Крува там не было. То есть получается, что здесь каким-то образом произошло изменение конфигурации, и крув заменил быка. Справа свойство милосердия было не бычьим, слева свойство суда. Слева свойство суда было не быком отражено, а крувом. Хорошо это или плохо, нам требуется узнать. Итак, что нам известно о крувим, находившихся в святая святых Иерусалимского храма? Еще раз, что такое крув? Это было два крува в святой святых. На Арона Брит, Ковчеге Завета, находился капорет, пластина из золота, и на ней стали два деревянных человечка, которые, в принципе, не должны были двигаться, не было никакой механической системы их движения, но они либо сближались и поворачивались друг к другу, если еврейский народ был достоин божественного присутствия и милосердия, либо отворачивались друг от друга в случае, если положение еврейского народа было недостойным. Это видел Каен, когда приходил в Иерусалимский храм, и по праздникам это видел весь народ, как мы с вами увидим. Итак, крувим находились в святая святых Иерусалимского храма. И в книге Шмот, в Торе в книге Шмот, 25 глава, сказано следующее. «Венуадти лиха шам, и я раскроюсь для тебя там, ведибарти итха, и буду говорить с тобой, миаля капорет, с пространства, которое над капорет, вот этим вот золотым листом на ковчеге завета в святая святых». Мибеншнея крувим, между двумя крувами. То есть молитва наша поднималась между двумя крувами, и это нам Шульхан Арух определяет в качестве галахи. Мы сегодня, когда молимся, должны молиться в сторону земли Израиля, в сторону Иерусалима, в сторону храма, в сторону святая святых между крувим. Это приводится в Шульхан Арухе. То есть это направление нашей молитвы. Не только в сторону Иерусалима, но и в сторону храма. Через пространство между крувим молитва поднималась. И, как мы видим здесь в Торе, спускалось пророчество. То есть связь между Богом и человеком, называемая пророчеством, видение истинной картины мира, спускалось в этот мир через крувим. Было обращено каждому, но каждый, как всегда, сколько он способен взять, столько он брал. Ашер аль арон гаидут, эт коля шерица веутха эль бне Исраэль. И покажу тебе, говорит Всевышнему Шарабейну, то, что на ковчеге свидетельство, все, что я заповедую сыновьям Израиля. То есть, пространство между двумя крувим является местом связи между высшим и нижним миром. Сказано в Ликутей Алахот. Икар невуа нимшехет мигабейт амигдаш мибейн шнея крувим ашер аль арон гаидут. Основа пророчества, она происходит из храма, из места между двумя крувим, которые расположены на ковчеге Завета. Сказано в Талмуде в трактате Йома. Быша шераю Исраэль улин лерегель, когда еврейский народ поднимался в Иерусалимский храм в праздники, мегалелин ларем это порохи, то тогда для них открывали занавес в святую святых. В святую святых нельзя было зайти, иначе как первосвященнику один раз в год в праздник Йом-Кипур. Но увидеть евреям было можно. Умарим ларем это крувим, и показывали им крувим, шераю меурим забезе, которые обнимались между собой. То есть во время, когда еврейский народ осуществлял заповедь подняться в Иерусалимский храм, не с пустыми руками, как требует от нас Тора, то есть подняться в Иерусалимский храм в день близости между Богом и человеком, с тем, чтобы были у него какие-то достоинства, а не с пустыми руками. В то время крувим обнимали один другой, что было свидетельством близости между Богом и человеком. «Веомрим лахем рау хибатхем лифнея маком», и говорили им: «Посмотрите на любовь Бога по отношению к вам». И любовь вашу по отношению к Богу, так тоже можно это прочесть. Итак, крувим, которые не имели никакого механического привода, были определенного рода свидетелем, свидетельством близости между Богом и человеком. Сказано в книге Зор, в книге Тайного учения: «Увайле алма каде хат крув ахдер анпи михаври. Горе миру, если один крув отвернется от другого». Тогда наступает разрушение, наступает гибель этого мира. Итог, подведем итог. Крув – это символ и инструмент связи между Богом и человеком, символ близости между Богом и человеком. Пространство между крувим является местом, через которое молитва поднимается на небеса. И это объясняет, почему мы молимся в сторону Иерусалима и храма. И из этого же места спускается пророчество в Нижний мир. Как крув оказался в колеснице божественного правления, заменив, соответственно, быка? Раши говорит следующее. Лефише неевху пней гашор липнея крув. Вамру работейну ехескель бекеш рахамим веравху лекрув. Раши говорит так, что изменилось лицо ангела с быка в сторону крува, то есть бык превратился в крува, в ангела, в это деревянное изображение крува. Вамру работейну, сказали наши учителя, что это не само все произошло, а Ехескель бекеш рахамим просил милосердия, и превратилось лицо быка в лицо крува. То есть свойство суда, символом свойства суда теперь в механизме переноса престола божественной славы, то есть влияние на этот мир, занял не бык, а крув. Ну, хорошо это или плохо, мы увидим с вами очень скоро. А пока отметим роль личности в истории. Молитва пророка Ехескеля привела к изменению вообще концептуальному в мире ангелов. Какому изменению увидим, но в любом случае молитва человека привела к тому, что ангелы претерпели определенное изменение и стали выглядеть иначе. Малвим дает нам объяснение более подробное, что там сущностно произошло. «Ве-эре, и увидел я, аз рамареакисе акаво». Тогда увидел пророк Ехескель образ престола божественной славы. «Векилу яшав рашем алькисе рахамим», как будто Всевышний пересел на престол милосердия. Со свойства суда, то есть это изменение, и, соответственно, видение пророка Ехескеля после произошедшего изменения, свидетельствует о том, что Всевышний даже перед разрушением храма с престола суда пересел на престол милосердия. «Лехакель он шаммы а», для того, чтобы немного смягчить их наказание. «Аль-едей лимуда схуд ганаль», для того, чтобы заслугу за еврейский народ какую-то вознести перед Всевышним, «велегашир лагем плита», и оставить им возможность спасения. «Убашер лефиган гагата офаним шигу улама галгалим», и поскольку, соответственно, порядку движения колес, то есть системы воздействия мира ангелов на мир человека внизу, «Шигу олама гилгалим вегамарехет», и систем воздействия. Здесь мы ничего понять с вами особенно не можем, кроме того, что суть связи между небесами и землей весьма сложная и для человека не раскрытая. Мы живем в мире действия, в самом нижнем мире. Но когда мы поступаем правильно и хорошо, то все эти колеса начинают двигаться в одном направлении. Если мы грешим, то грех причиняет нам большой ущерб, и мы движемся совершенно в другом направлении. Так, в Мицада Гилгалим Вихамарехет Ваатева, согласно вот этому вот механизму колес и систем и природы, Гая Рауши и Плукулам Бехер, было бы правильно и естественно, если бы весь народ, который осквернил божественный храм, погиб от меча. Вазло Гая Сурефет Аир, тогда бы храм и город не были преданы огню и не сгорели. И тогда бы Навузрадан, военачальник армии Вавилона, только в гневе своем привел к смерти население Иерусалима, евреев города, но сам храм не тронул. В принципе, вавилоняне не были дикарями, они наоборот строили, они построили мощнейший огромный город, и в других местах они их завоевывали, но никогда не разрушали. Поэтому еврейский храм сжечь, в принципе, было для них неестественно. Поэтому говорят наши мудрецы в тайном учении, что огонь спустился с небес. Шина Рашемат Пхиратошель Навуходнецер изменил Всевышний выбор Навуходнецера. Шейсров и Таир, что он сожжет город, Верамигдаш и храм, Ваяшир плита Мингаам Тахат Яд-Гидали, оставит немного людей в Иерусалиме под начальством Гидали, Гидали Бен-Ахикам, которого в результате убили сыновья, потомки царя, и окончательно загас уголек еврейского присутствия в Иерусалиме до возвращения к строительству второго храма. Вышеигалыми кцатами, что они были, соответственно, не погибли, а были изгнаны в Вавилон. Велой гарогат кулам, но не все погибли. Векалаха мато альгаицим ваванива. Божественный гнев, а гнев, как мы знаем, это самое негативное человеческое качество. Когда мы говорим о божественном гневе, это констатация невозможности божественного присутствия находиться вместе с человеком. У Башера Язе и Нянашгахи, поскольку это происходило все исключительно на высшем уровне божественного проведения, Лома Арахи, а не в рамках систем и механизмов мира ангелов, обратите внимание, Нирело Шеяцтаб Кудазу Миолама Кисе, то ему показалось, пророку Хескелю, что это изменение, то есть изменение в структуре ангелов, было из более высокого мира, из мира божественного престола, а не из мира ангелов, который находится ниже. Шигулы малым и мингагейру фаним, который выше влияния колес. Итак, если мы своей молитвой, своим добрым делом поднимаемся наверх, то тогда мы можем проникнуть до престола божественной славы, и тогда меняются все более нижние структуры. Итак, Навуходнецер не был варваром, он совершенно не собирался сжигать Иерусалимский храм, и Хазаль отмечает, что огонь спустился на стены храма с небес. Малбим помог нам понять, почему угли будущего пожара в Иерусалиме были в руке Крува, символа милосердия таким образом. Божественное милосердие изменило судьбу народу. Вместо гибели людей гнев Всевышнего спустился на Иерусалимский храм. Всевышний повелел ангелу Гавриилу взять угли пожарища из руки Крува. Обратите внимание, что здесь написано. Может быть, немного сложно, сейчас я своими словами. Итак, ангел Гавриил, который должен был сбросить на город угли будущего пожара, он, в принципе, изначально храм не должен был сгореть, должны были погибнуть люди. Но Крув, который заменил в свойстве суда быка, он дал ангелу Гавриилу угли пожара, чтобы сгорел храм, но остались живы люди, то есть свойство суда превратилось в милосердие в результате близости к Богу. Это необходимо понять, что это за круг, что у него за руки, которые могут обладать такой функцией. Это мы сейчас с вами увидим. Пока сказано в Талмуде в трактате Йома. Омар Раби Шимон Хасида. Иль малы ло ництенуну гахалим миядо шель крува лаядо шель гавриэ ло ништеру мисунерем шель Исраэль сариду пали. Сказал Раби Шимон Хасида, если бы не охлаждались угли в руке крува, как, до тех пор, пока они не были переданы в руку ангела Гавриэля, то не осталось бы у Израиля от их ненавистников никакого остатка. То есть Крув, когда он держал в своей руке эти угли будущего пожара в Иерусалиме, он их остужал. Раша говорит, что ангел Гавриэль продолжал охлаждать угли пожара и задержал уничтожение города на 6 лет. 6 лет ангел Гавриэль остужает огонь пожара. И он пошел на моих глазах. Окрувы стоят к югу от дома при появлении того человека, и облако наполняет внутренний двор. Покидание шхиной, божественным присутствием Иерусалимского храма. Говорит Радах, грех в Иерусалиме привел к смещению крувим. Крувим сдвинулись к на юг от дома в результате греха человека. И поднялась слава Господа с крува к порогу дома, и облако наполнило дом, и двор наполнился сиянием славы Господа. Божественное присутствие оставляет святая святых Иерусалимского храма и покидает город. Страшное описание того, как шхина покидает божественный храм. Говорит Малбим. Рационолома шегейньян шеясеата эйно бекоха крув рак бекоха шем вэражгахатол ваду. Немножко сложное описание, потому что речь идет о на самом деле, небывалых откровениях, которые... Обратите внимание, пророки, которые были до этого, в основном писали какие-то идеи и меньше описывали свои видения. То есть они говорили о том, что произойдет, как человек должен жить, что есть правильно, что есть неправильно. Пророк Ишаяху, пророк Ехескель, пророк Ирмияху, они не описывали свое видение как таково. Они были у них глобальные в высшей степени, но они их не описывали. Пророк Ехескель меньше дает нам информации, но больше описывает, что же он видел, чтобы показать, что мир действительно создан очень сложно и что нам ни в коем случае не следует к нему относиться как к чему-то упрощенному, что очень свойственно упрощенной природе человека. Итак, говорит Малбим о том, что это за страшное видение пророка Ехескель, о том, как божественное присутствие оставляет храм. Айньян шеясеата эйну бекоха крув рак бекоха шем. То, что описывает пророк сейчас, это не в силах воздействия крува, но только в силах Всевышнего, вэражгахатол и вадо, его провидение. Божественное провидение, божественное ашгаха постоянно смотрит на каждое творение в этом мире для того, чтобы защитить, дать ему милосердие, дать ему, передать ему жизненность. И при этом все творения, ну, в основном, скажем, люди, большинство людей грешат и используют эту энергию в то самое время, когда она им дается для того, чтобы совершать зло в глазах Всевышнего. Шигу ясе зот лецавот аль срифат гагихаль. И Всевышний дает повеление ангелу Гавриэлю сжечь храм. Векилугу бэцмо ясе зот лехрифат бейтой. Как будто он сам уничтожает свой дом внизу, свое жилище в нижних. Велекалот боет хамато и завершить свой гнев. Леман юкаль гаоныш ми Исраэль. Все это для того, чтобы наказание Израилю было облегчено, наказание народу Израиля было облегчено страданием о разрушении храма, чтобы это было для них какого-то рода искупления. Веймале рабайт это анан. И храм наполняется облаком. Шахаковод насаэль рабайт кенусэми кодыш кодышим лыхуц. Что божественное присутствие покидает храм. Шум от крыльев крувов был слышен до внешнего двора, как голос Бога Всемогущего, когда Он говорит. При этом происходит какой-то шум, крыльев Крувим происходят страшные явления. Раши говорит, шум крыльев Крувим, сильный, как глаз Бога Всесильного, обрывался возле ворот храма и не был слышен за его пределами. Мощный вот этот страшный шум крыльев, который так Крув реагировал на происходящее в небесах события духовного разрушения храма, за пределами храма это было не слышно и не видно. Заходишь в храм, страшный шум. Выходишь из храма, не слышно ничего. Это точно так же урок Танаха для нас. Точно так же реагируем мы сегодня. Если человек обладает способностью постижения, то он видит и шум, и видит голос тонкой тишины, созерцает. Если он вне системы, то ни на какие явления он не способен обращать внимание. Малбим говорит следующее. «Веколь канфе крувим» и «звук шум крыльев крувим». «Шебеэт ишдадгама раха аз и церша крувим якбил канфегем». В какой ситуации вообще происходит движение крыльев крувим? Вопрос, который задает Малбим. Что оказывает влияние на движение крыльев крувим? И пишет. Шидудга мараха, дословно ограбление систем внутреннего функционирования механизмов этого мира. То есть там, где воля Творца нарушает системные настройки, вот тогда приходят ангелы в состояние движения, их крылья издают страшный шум. Вамарша, вешмает коль конфигем, ки коль маем рабим, ки коль шадай. Об этом говорит пророк, и я услышал шум крыльев их, как шум многочисленных вод, как голос всесильного. Ки аз иждеду гамараха, бекзират ильон, что тогда мараха, система была нарушена божественным небесным декретом. Вахар шата гуцрах лишанот гамараха нишмаколь канфе акрувим ки коль шадай. И поскольку это потребовалось, то, соответственно, голос звучания, шум крыльев ангелов был таким, как голос Всевышнего. Вакольгу габкуда шаяца аль ядам летехтунин. И это указание, которое было передано в нижние миры. Ситуация достаточно непростая. Книга про Хескеля непростая. Как мы с вами учили, что мудрецы, увидев ее, немного на первом этапе решили ее сокрыть. Если бы не изучение, которое на протяжении длительного времени они провели для того, чтобы дать хоть какое-то нам толкование, то они бы ее скрыли. Продолжает пророк. Это одна из самых тяжелых глав, как и первая глава, которая говорит о божественной колеснице. И было, когда повелел он мужу, одетому в лен, сказав, возьми огонь между колесами, между крувами. Тот вошел и стал у колеса. Ангел Гавриэля, взяв огонь для будущего пожара в Иерусалиме, стоит возле колес, которые являются спуском в Нижний мир, энергетики от мира ангелов. Сформулируем это так. Божественное повеление ангелу Гавриэлю бросить на город угли будущего пожара. Тогда ангел встал возле колеса колесницы. Малбим говорит следующее. Вегибет саватой. Было, когда ему было повелено. Ваявова ямода цельга офан. И он пошел и встал возле колеса. Баашер га иш га я гамиламет схуд. Когда человек пытался за еврейский народ замолвить о его заслуге. Лора цалакахат эш лисров. Он не хотел взять, ангел Гавриэль не хотел взять огонь для того, чтобы сжечь Иерусалимский храм. Шеэйн зуш лихуто мицадшигу мухан лехесов. Это не его миссия, поскольку ангел Гавриэль предназначен только исключительно для милосердия, сжигать храм. Это не его функция уничтожения храма. Лахен амад эцель гаофан, поэтому встал возле колеса, а именно шамитсад гаофен гамарехет ло ихуяв срифат амигдаш. Что с точки зрения марахот, систем и колес воздействия на этот мир, а храм не должен был сгореть, должны были пропасть оттуда нечестивцы, люди, которые в этом храме позволили себе за дами стоять к святая святых и поклоняться при этом солнцу и произносить всякие лозунги о том, что Бог оставил землю. Поэтому, встав возле колеса, ангел Гавриэль таким образом отказывается от возложенной на него миссии сжечь храм, потому что это не входит в его функция милосердия. И он пытается спрятаться, скрыться за колесом. Амад эцло шиеген гам аль гамигдаш мицад гамараха. Он пытался, чтобы божественная милость пробудилась также с точки зрения марахот, систем колес воздействия высших миров на нижние. Шейнга срифа михуевит, что нет необходимости в сжигании храма. И хотел ангел говорить, чтобы Всевышний оказал милосердие Израилю с точки зрения божественного проведения. И естественным образом защитить храм. То есть храм естественным образом не должен был быть предан огню и погибнуть, и быть уничтоженным. А еврейский народ естественным образом ожидало наказание. Поэтому ангел Гавриэль во всей этой системе сложнейшей божественной колесницы пытался естественным образом спасти храм и чудесным образом защитить еврейский народ от несчастья. Обратите внимание, насколько гибкая система ангелов, которая даже в состоянии греха человеку, нам, еврейскому народу, приносит божественное милосердие. И простер Крув из среды Крувов руку свою к огню, что меж Крувами, и поднял, и положил в пригоршню, одетого в лен, и тот взял и вышел. Что сделал Крув? Малбим. Вышла Крув от еду, Крува руку свою отодвинул. Циер шас шалаха Крув от еду. Вегинеха эшбехафнаф, и огонь положил себе в запазуху. Шебаха эш мецад гзера шельмала, что огонь образовался из-за верхнего, высшего божественного решения. Вегиниху бахафны раиш левушу бадим, и передал человеку, одетому в лен, то есть ангелу Гавриэлю, шегу и каре раэш им лицат схуд, чтобы он этот огонь охладил. А что может охладить огонь? Мелицат схуд. Только заслуги, которые мы совершаем на земле. Наши заслуги охлаждают огонь будущего пожара в Иерусалиме. Кмош хатув хазаль, как сказали наши мудрецы, шенит кара беяд гаиш левушабадим, что огонь будущего пожара остывал более точно, поскольку в Иерусалиме были праведники, которые совершали добро. Огонь остывал в руке, одетого в лен. В лоне храфа мигдаш тейков. И храм не был разрушен сразу, а прошло 7 лет. Талмуд в трактате 6 лет. Талмуд в трактате Йома. Амар Раби Шимон Хасида. Ильмала лонит стенуну гахалим ядошель крув, ядошель Гавриэль, лони штейру мисуны ремшель Исраэль салиды палит. Если бы ангел Гавриэль не охлаждал на протяжении 6 лет, мы уже приводили этот талмуд, но мне показалось, что будет правильно привести его еще раз, что если бы ангел Гавриэль не охлаждал на протяжении 6 лет угли будущего пожара в Иерусалиме, то тогда бы не осталось никакой памяти от еврейского народа. Мидраш Раба. Шеш шаним гаю гахалим амумот биядошель Гавриэль савур ше Исраэля сим тшува вейкиван шелу асу тшува бикеш лезоркан алейхем бехима. Мидраш Раба говорит так, что 6 лет угли были в руке ангела Гавриэля в надежде, что еврейский народ осуществит полное раскаяние. И поскольку они этого не сделали, то тогда бросил в гневе ангел Гавриэль эти угли на Иерусалимский храм. А вот теперь тайна Крувим. Как они смогли вытеснить быка и свойства суда. И было видно у крувов очертание человеческой руки под крыльями их. В принципе, мы до сих пор уже с вами читали, что были руки, и что этот крув сам охлаждал эти угли, потом передал ангелу Гавриэлю, чтобы охлаждать угли будущего пожара. Мы вроде учили, рука человеческая, сам крув – это образ человека с крыльями. Так что же здесь сказано? Давайте посмотрим, что наши мудрецы об этом говорят. Под крылом крува очертание руки человека. То есть именно то, что это было очертание руки человека, явилось причиной того, что крув заменил, крув свойство милосердия, свойство свидетельства о близости между Богом и человеком, оно заменило быка в божественной колеснице. Мидраш Раба. Тавнит я дадам, форма руки человека, тахат конферем под их крыльями. Рав Аба Беркаган Амар Бешем Равлеви. Мима Амидра Ильюним Батахтуним Цдака Шейсрелюсим Беяд. Выцит Касха Элухим Ад Маро. Что приводит к существованию, что поддерживает существование верхних и нижних миров, это милосердие, которое еврейский народ оказывает по отношению друг к другу. Когда мы оказываем милосердие, когда мы помогаем людям, это образует у нас руки человеческие. И эти руки человеческие приводят к тому, что изменяются процессы в божественной колеснице, и свойство суда представляется крувом с человеческой рукой. Итак, важность оказания милосердия. Шнелухот Абрит говорит об этом следующее. «Ваяр ле крувим тавнит ядадам тахат конфигем, упиреш тахат конфигем берехбе шараюнут ним бесетер». Шнелухот Абрит говорит, что человеческая рука, сокрытая под крыльями крува, что это такое? Это рука, которая дает в тайне. Рука, оказывающая милосердие в тайне, когда человек не делает это для того, чтобы на первых страницах газет появилась информация о его добрых делах. Соответственно, когда мы оказываем милосердие в тайне, скрытно, с мотивацией и намерением во имя небес, то это оказывает свое воздействие. Продолжает 10 глава книги пророка Иезекииля. И видел я, и вот четыре колеса около крувов, одно колесо около одного крува, одно колесо около другого крува. Небесная динамика, которая для нас сегодня сокрыта, поскольку мы в конце дней уже пребываем, и реальности храма нам очень сложно постичь. Но какие-то элементы, видите, мы все же понимаем, и что-то мы можем из этого для себя выучить. И вид их по образу одному из всех четырех, как будто колесо внутри колеса, в шествии своем, в направлении каждой из четырех сторон своих шли они. Посмотрите, вот четыре структуры, ангельская структура с четырьмя лицами. Крув, лево, свойство добра, милосердия, человек, орел, и каждый из них движется в свою сторону, в зависимости от каких-то процессов. Как тут сказано, не оборачивались в шествии своем, ибо к месту, которому обращена голова, шли они, не оборачивались в шествии своем. И крылья их, и те колеса полны глаз у всех четырех колеса их. Если у них есть глаза, значит, они считывают какую-то информацию. Все вот эти колеса, все эти механизмы, и называются галгаль, период. Период движения. И четыре лица у каждого, лицо крува, лицо человека. То есть обратите внимание, что вся эта система, она весьма свободная. То есть она, это не механика, это какая-то высшая божественная конфигурация, в которой много глаз, которые наблюдают за творениями, считывают информацию. И в зависимости от этого движутся либо в сторону исполнения божественной воли, либо начинается страшная турбуленция, когда трясется все мироздание, и когда шум открыли в крува такой, что люди не могут этого вынести, а за пределами храма ничего не ощущается и не слышно. И поднялись крувы, это то живое существо, что видел я при реке Квар. И пришествие крувов шли колеса подле них. И когда поднимали керувы крылья их, чтобы подняться снизу вверх, не отклонялись также и колеса от них. Когда стояли те, стояли они. Когда поднимались те, поднимались они. Кто такие те, они? Это мы с вами оказываем влияние на колесницу божественного правления до сего дня. Ибо дух живых существ в них, а в них дух живых существ. А у нас как раз духа живых существ порой не хватает в высшей мере. Итак, движение небесной колесницы, несомой кровим. Комментаторы практически не дают здесь нам разъяснений. Малбим является тем, кто взял какие-то тайного учения, очень фундаментальное знание, попытался нам чуть-чуть его разложить для, соответственно, нашим способностям восприятия. Гералу Анрагашеру Хуц Михию Врамараха показал, говорит Малбим, Всевышний пророку систему управления миром, выходящая за рамки системы колес и ангелов, Шигу, Срифат и Мигдаш, Верацалат Исраэль, что это сжигание храма и спасение еврейского народа. И отошла слава Господа от порога дома и стала над крувами. И подняли крувы крылья их, и поднялись с земли на глазах моих, уходя и колеса с ними, и стали у входа восточные врата дома Господа. И слава Бога Израиля над ними сверху, это то живое существо, что увидел я под Богом Израиля при реке Квар. И узнал, что крувы они, по четыре лица у каждого, и четыре крыла у каждого, и образ рук человеческих под крыльями их. И образ лиц их – это те лица, которые видел я на реке Квар. Вид их, и сами они, каждый в направлении лица своего шли. Они, у каждого своя функция, у милосердия своя функция, у свойства суда своя функция. Каждый движется в своем направлении, и все это зависит, в конечном счете, от нас. Божественная колесница забирает шхину из Иерусалимского храма. Мидраш Раба говорит следующее. Миша гайташки на юцет ми бейт мигдаш, гайтаху зерот у мигафефет у минашекет бекутлейт бейт мигдаш. Когда божественное присутствие покидало храм, то оно целовало и обнимало стены Иерусалимского храма. Убе амудей бейт мигдаш, убуха вомерет гавы шалом бейт мигдаши. И оно плакало и говорило, да будет мир на доме святости моей. Так Всевышний прощается с Иерусалимским храмом. Может быть, после этой лекции у нас с вами возникнет немного более понимания, которое, если с течением времени затронет наши сердца, и мы немножко больше поймем, почему стены Иерусалимского храма, сохранившиеся до сегодняшнего дня, называются стены плача. Не одна стена, но обычно одна стена, западная стена, называется стеной плача, но есть и другие стены. Итак, стена плача. Может быть, в следующий раз, когда мы придем к храму и вспомним этот Мидраш Раба и сам текст книги пророка Йехезкеля о том, как божественное присутствие покидало город с плачем, может быть, тогда мы сможем немножко больше почувствовать святость этого места, с учетом того, что нам это заповедовано непосредственным образом, как сказано у Мимигдаши Тирау, Вэчаптутай Тишмуру, сказано в Торе, перед храмом моим трепещите и субботы соблюдайте. Талмуд говорит, как соблюдение шаббата на все время, когда храм существует и когда он, не дай бог, разрушен. Также и трепет перед храмом должен быть во все время, когда храм существует и когда он разрушен. То есть нам заповедовано и сегодня обладать способностью трепета перед храмом. К чему прийти немножко непросто, но Танах немного нам в этом поможет. Итак, тема нашей лекции – видение пророком будущего огня, который спустится с небес на стены Иерусалимского храма, в милосердии Всевышнего, который пощадит народ Иудеи от гибели, заложив соответствующую программу в мышлении царя Вавилона. Ибо сказано, что сердца и мышления царей в руках Всевышнего. Цари, им только кажется, что они независимы, на самом деле они весьма запрограммированные. Таким образом, программу, которую Всевышний вложит в царя Вавилона, это спасти еврейский народ и не взять его в рабство. Пророческое видение царя Давида о разрушении храма, основание которого он заложил в своей праведности. 79 стих. Мизмор ла Асав. Элухим бау гоим бенахаласеха. Песня Асафа. Бог, пришли народы в наследие твое. Тимо и дрихалеха осквернили храм твой. Кочеха. Грехаль Кодшех осквернили храм святости твоей. Саму эту Рушалаем Лаиим. Превратили Иерусалим в развалины. Это пророчество царя Давида. Что произойдет, если еврейский народ не будет достоин храма, так как был достоин в его дни и в дни царя Шломо. Итак, песнь Асафа, придут народы и разрушат твой храм. Тосфос в трактате Кидушин говорят следующее. Мизмор ла Асав, песня Асафа. Асав поет песню о том, что придут народы, осквернят и разрушат храм, Иерусалим в развалины превратят. Кина ла Асав мибайла, это должен быть плач для Асафа, а не песня для Асафа. Ведара шамар Асав шира, аль шекила кудаш баруха мату аль гаицим ва аль гаваним. И Исав, Асав воспел песню, потому что Всевышний гнев свой выплеснул на камень и на дерево. Умитохка готир плитами Исраэль. И таким образом сохранил спасение для Израиля. Шельмалекен лоништер мисунехем мисуне Исраэль салиду палит. Что иначе у еврейского народа от их врагов не осталось бы никакого остатка. А именно, сказано в книге Дворим, в 4 главе. Главная проблема, это то, что мы читаем 9 ава. Слова, которые мы читаем 9 ава. Родятся у вас дети и внуки, вы проживете на этой земле. И испортитесь, станете недостойными. Сделав изваяние, какое-либо изображение, сотворив этим зло в глаза Господа Бога вашего, разгневав его. То сейчас я призываю в свидетели небеса и землю, что вы скоро исчезнете из той страны, ради овладения которой вы переходите Ярден, недолго проживете на ней, будете уничтожены. Итак, главная проблема, о которой здесь говорится, венушантем баарец, что вы придете в эту землю, венушантем баарец, что вы на земле Израиля будете чувствовать себя ешаним, старыми, вы будете... Земля Израиля перестанет для вас быть чем-то существенным, затрагивающим ваши сердца. Увещевание Моше Рабейну Израилю перед завершением 40 лет пребывания в пустыне. Прямо в самом-самом конце 40 лет пребывания в пустыне Моше Рабейну говорит эти слова. Гематрия, достаточно редко приводим гематрии при изучении Торы, но здесь это сказали первые комментаторы. Гематрия слова «Веношантем» 852. Изгнание произошло за 2 года раньше. То есть о несчастьях, которые здесь сказаны, что произойдет катастрофа и гибель еврейского народа, было бы, если бы вы нушантом, вы бы застарели в земле Израиля на 852 года. А изгнание произошло на 2 года раньше. Еще устарение, согласно численному значению этого слова, вы нушантом, 852 года от исхода из Египта не произошло. Таким образом, даже в этом страшном явлении разрушения храма есть элемент милосердия, как мы с вами увидели. Давайте подведем краткий итог тому, что мы выучили. Итак, тема нашей лекции, 10 глава книги пророка Иезекииля, «Огонь будущего пожара в Иерусалиме». Пророк снова видит божественную колесницу, как это было в первой главе. Первая глава – это самая тяжелая глава книги пророка, и десятая наша глава, соответственно, одна из самых тяжелых, потому что пророк снова описывает концепцию движения божественной колесницы. А что это такое? Это престол правления Всевышним в этом мире. Мы видим, что ангел Гавриэль взял угли будущего пожара, который 6 лет он охлаждал в своей руке, что охлаждает угли в руке ангела Гавриэля, заслуги Израиля внизу. Была, оставалась надежда на протяжении 6 лет, когда ангел Гавриэль охлаждал, соответственно, кто-то охлаждал, а кто-то своими грехами эти угли, наоборот, разогревал. Поэтому ситуация такая. Своими добрыми делами мы приводим этот мир к оздоровлению, своими грехами мы этот мир приводим к разрушению и Ангел Гавриил держит, соответственно, эти угли. Кто ему передал? Передал Крув, изображение, которое стояло в Святая Святых, два изображения. Передали своей рукой, что это за рука? Рука человеческая, как написано здесь. Добрые дела, милосердие, забота о людях – это то, что приводит к спасению еврейского народа. И Всевышний повелевает ангелу Гавриилу бросить на город угли будущего пожара, чтобы даже тогда произошло милосердие. Город сгорел, но люди пошли в вавилонское изгнание, где, вкусив горечь изгнания, где бы они смогли через 3 поколения, через 70 лет вернуться назад, в Ларахзир Атарала Юшна, вернуть былую красоту. 10 глава, тема нашей лекции «Огонь будущего пожара в Иерусалиме». Спасибо за внимание.